Откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 19 глава. С 1 по 5 стих 19 главы. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: „Радуйся, царь иудейский“, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: „Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины“. Тогда вышел Иисус в терновом венце, в багрянице, и сказал им Пилат: „Се человек“». Мы здесь видим, Иисус проходит через ужасную боль, ужасное унижение. Боль почему? Потому что римляне, это известный факт, они когда убичевали человека, да, они использовали не просто там плетку, они там на конце этих кожаных этих веревок, они туда вкрепляли там маленькие железячки. То есть это иногда человек мог после так бичевания мог умирать. То есть если вы смотрели фильм «Страдания Христа», да, Мел Гибсон, режиссер, вы видели, как какая-то боль ужасная, как что надо делать с человеческим телом, да? Иисус, который мог всего этого избежать. Он через это проходит, и унижение мы также здесь видим, то, что его такого избитого потом вместо одели ему терновый венец, багряницу эту, и как насмехается над ним: „Радуйся, царь иудейский“, да, и бьют его по щекам, по лицу, вот, и это никому не нравится, когда над вами смеются, да, или как-то шутят. Здесь вот такое унижение моральное, да, и физическое, да, терновый венец. И просто думаешь, какую славу Иисус имел, допустим, на горе Преображения, да? Или вообще, какую славу Он имел от создания мира, да? По всей видимости, Авраам с Ним разговаривал, да? И мы помним, как Авраам разговаривал, да? Да не прогневается владыка, да, если я спрошу вопрос, там, да? Он, то есть, было поклонение и трепет, и, потому что это великий царь, это сам, это Бог во плоти, да? И Иисус, вот он, Сын Божий, но через это проходит. Насмехательство, вот это насмешки, и вот эти, это как пытка, да. И вот в Евреям 12 глава, я хочу такую мысль сделать, там нам говорится, чтобы мы размышляли об этом иногда. О том, через что Иисус прошел, размышляешь. Это нам нужно от нашей боли, от наших переживаний, испытаний переключиться на вот эти события, то, что происходило с Иисусом. И поэтому давайте сейчас немножко прочитаем этот отрывок и задумаемся над этим. Это Евреям 12 глава, с 3 по 6 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Видите, то есть, когда мы помышляем об этих вот отрывках в 19 главе, например, это дает нам сил духовных не ослабеть. Да? «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Мы видим Иисус, через какое проходил. Это, конечно, было не Его наказание, не за... Иисус был святой, но Иисус нес наказание, наше наказание. Он принял наш грех, а значит и понес последствия этого греха на себе, и мы видим, что грех делает, да, и вот это нам нужно размышлять об этом, что когда мы проходим через какое-то испытание, или, может быть, нам какие-то унизительные ситуации в жизни мы проходим, это укрепит нас. Потому что мы поймем, что Сын Божий через это проходил. И ничего, что я через это прохожу. В этом есть смысл. Мы знаем, что Бог любил своего Сына Иисуса. Это страшно смотреть. Первая мысль, какая приходит: Бог, Почему такое вообще происходит? Почему такое зло вообще творится на земле? Как на это можно смотреть? Как ты, Бог всемогущий, вроде бы любящий, можешь смотреть на это? Да, такие мысли, естественно. И когда в нашей жизни что-то происходит, мы тоже, Бог, как так? Разве ты не любишь меня? У нас всегда это первая мысль, да? Но мы должны помышлять об этом, понимать, что Иисус это делает все с целью. И Бог делает какие-то... Вот это проводит нас через испытания, через ту борьбу против греха, которую мы проходим, в этом тоже есть смысл. Это любовь Бога, и поэтому это надо не унывать в этом слишком, не пренебрегать этим испытанием. И как это поможет? Помыслить о претерпевшем такое на собой поругание от грешников. На вас когда-нибудь одевали терновый венец и били вас по щеках и такие вещи говорили? Нет, то есть мысль такова, что через то, что тот, кто он был, и тем, как с ним здесь вот обращается, это поддержит нам, не унывает нас, потому что мы через такое никогда не будем проходить, да? Мы всего лишь грешные люди. А Иисус был святой. И это поможет нам, если Иисус через это прошел, и нам не ослабевать в этой борьбе с грехом. Дальше мы читаем 6 по 9 стих. «Когда же увидели его пересвященники и служители, то закричали: „Распни, распни его!“ Пилат говорит им: „Возьмите его и вы распните, ибо я не нахожу в нем вины“. Иудеи отвечали ему: „Мы имеем закон, по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим“. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: „Откуда ты?“ Но Иисус не дал ему ответа». Здесь мы видим истинную причину, почему иудеи предали Иисуса языческому правителю. У них действительно, у иудеев был в Ветхом Завете закон: за богохульство надо побивать камнями, за богохульство смертная казнь. И здесь они вот это и говорят, что не то, что он там подрывал, там призывал к бунту, там называл себя царем, хотел свергнуть кесаря, не в этом суть. Вот они ссылаются на то, что он называл себя сыном Божьим. Да? Но вот просто чисто подумать так, Иисус действительно был сыном Божьим, получается, его распяли за истину, за правду. Это тоже пример нам, когда мы иногда говорим правду, люди могут быть противостоять нам. И мы дети Божьи, да, и иногда люди начинают говорить: ну да, тоже мне типа святой, что ты думаешь лучше других? Мы не пытаемся делать себя лучшим другим, но мы знаем наше положение, мы свидетельствуем о Христе делами или словами, да, и иногда это совсем не воспринимается, и нас обвиняют. То, что мы действительно за истину, за правду нас обвиняют. Так с Иисусом поступали, да? И здесь интересно, что Пилат, он убоялся. Да? Пилат, он был язычником, а язычники знали, что иногда боги сходят на землю для определенных целей. Он это знал, да? И тут у него вдруг щелкнуло. Потому что до этого он видел, что Иисус очень странно себя ведет. Он у него, хоть Иисус и избит, унижит, он видел такую внутреннюю силу в Иисусе. Четкость, как бы видение. Да? Пилату не казался Иисус сумасшедшим. Да? Он не казался ему. Он не казался ему каким-то там преступником, который будет сейчас юлить. Он совершенно другую реакцию видел в Иисусе. И когда про него было сказано, что он называет себя сыном Божьим, Пилат подумал: а может? Да, он убоялся, и мы помним, что в другом Евангелии написано, что жене до этого приснился, жене Пилата приснился сон, и она говорит: не делай ничего этому празднику. То есть этот человек ничего достойного казни не сделал, он хороший человек, ничего ему не делает. Жена его предупредила, Бог предупредил Пилата через этот сон, да, такой пророческий сон был. Интересно, что... И Пилат отчасти он прочувствовался этим, да, он это зацепило его, вот эти вот все события вокруг Иисуса, да. Мы видим, что, как Бог дает шанс вот этому даже языческому Пилату, который столкнулся, вот, может быть, вчера он жил обыкновенной жизнью, сейчас он стался с такой нестандартной ситуацией, и Бог дает ему шанс. Мы видим даже в этом любовь Бога. Бог дает шанс всем людям спастись. Пилату, да, он дает этот шанс. Через жену сон приснился, да. Казалось бы, он язычник, что там его предупреждать? Да? И мы знаем, потом Пилат этого не послушался, да, но Бог дал ему этот шанс, потому что Бог не хочет, чтобы грешник погиб. Это всегда поддержка для нас быть свидетелями или молиться за неверующих, зная желание Бога. Чтобы Бог, вот мне очень нравится, что Бог проделал то, и это отчасти зацепило Пилата. Он как бы проникся, у него страх какой-то появился, да. Откуда ты? Он спрашивает. Что это за вопрос чисто так юридический? То есть понятно, что это уже не просто следователь спрашивает, да, откуда ты? То есть он лично его изучал, откуда ты? Ну что, тебе не сказали, я из Назарета, да. То есть видите, Пилат, он прочувствовался этой ситуацией, он испугался, да. И мы дальше читаем с 10 по 11 стих. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему боли греха на том, кто предал меня тебе». Мы видим, какое четкое, ясное видение у Иисуса. Какое у него доверие Богу, своему Отцу. Да? Он понимает, что Бог над всем стоит. Нет такого зла, такого сильного зла, который может разрушить Божий план. Нет такого зла в этом мире, который может разрушить Божий план в наших жизнях. И нам тоже надо брать пример и вспоминать, что Бог все контролирует. Даже зло, даже какие-то ужасные события в жизни, они тоже под контролем Бога. Не то, чтобы Бог как бы у него выскочил это из рук. Иисус это понимает. И он говорит здесь, что... И для Пилата это тоже ответ был, это очень непривычный ответ. Что ты молчишь? У меня есть власть, скажи что-нибудь. Потому что Пилат привык, что люди, они защищают себя, они не хотят наказания, они защищают себя. А Иисус молчит. Это было очень ему необычно. Да? Но почему Иисус молчал? Почему Иисус молчал? Иисус молчал, потому что Он шел на казнь за нас. Иисус ничего не делал для того, чтобы избежать этого. Он не пытался запутать Пилата, нет. Но он понимал, что бесполезно что-то говорить, потому что то, что произойдет, оно произойдет. И он просто смирился и смиренно шел на этот крест, как агнец пред стригущими. Да? Агнца, когда стригут, он молчит. Агнца ведут на жертвоприношение, он молчит. Это необычно. Да? И вот Иисус, он молчал, потому что он знал свою миссию. Да? Но он здесь говорит Пилату, что гораздо больше греха на том, кто предал меня тебе. Как это понять? Пилат, он был язычник, да, у него был сон от жены, некоторые вещи Бог ему показал, но Пилат все равно был язычник. Иудеи же, у них было гораздо больше истины, гораздо больше знания о Мессии, и они больше слышали Иисуса, они знали Ветхий Завет, и так далее, и так далее, и так далее. И потому что они в наглую отвергают Иисуса Христа, лгут и так ведут себя, зная истину, с них больше и спросятся. Принцип такой, кому больше открыто, с того больше спросят. И уж этим первосвященникам, конечно, было гораздо больше открыто, и поэтому на них гораздо больше вины. На иудеях, я имею в виду, и на первосвященниках, на старейшинах иудейских, на них больше вины. Хотя Пилат, не значит, что он не согрешил, на нем тоже вина, это тоже грех. Но на тем, кто больше дано, с тех и больше здесь... И спрашивается такой принцип. Но Иисус понимает, что если бы Бог не допустил этого, ты, Пилат, ничего бы не смог сделать. И Пилат, в принципе, он внутренне понимал, что да, над всем есть... Язычники тоже понимали, над всем есть боги. Да, что они даже управляют царями там, да, на земле. Он это понимал, эту истину. Но для него это все равно было необычно, что Иисус в такой ситуации, когда он может избежать вроде бы этой ужасной участи, он спокойно молчит. Это было очень необычно для Пилата. Дальше, с 12 по 16. «С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница пред Пасхой, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: се царь ваш. Но они закричали: возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им: Царя ли вашего распнул? Пересвященники отвечали: нет у нас царя, кроме царя. Простите, кроме кесаря. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. Кстати, русское слово «царь», оно идет от слова «кесарь», если вы не знали. Кесарь, просто «ке» убрали, и получилось как царь. Вот, ну это просто такое отступление. Пилат, он, здесь говорится, он хочет отпустить Иисуса, да? И здесь он иудеям говорит: «Се царь ваш». Да, это необычно, да, потому что как у него кесарь был царь. Единственный был царь, это кесарь, да, в Римской империи. Но здесь Пилат так говорит, да, и «царя ли вашего распнул», он говорит. То есть как бы сам Бог по своей любви делает вот эти последние призывы к своему народу, чтобы тот народ образумился. Это ваш царь. Вот этими словами, устами язычника, Бог все равно последний раз обращается к своему народу. «Царя ли вашего распнул?» А иудеи ждали царя, они ждали Мессию. Они ждали. И вот Бог последний раз взывает к своему народу. Мы опять видим в этом милость Бога, да, к своему народу. Пересвященники говорят, что они говорят? Нет у нас царя, кроме кесаря. Вообще все иудеи, они ненавидели римлян и ненавидели римское правительство кесаря. Они ненавидели, они вынуждены были подчиняться и соглашаться с римскими законами. Да? И в обыкновенной ситуации они никогда бы не сказали народу, типа, у нас кесарь царь, их бы тухлыми яйцами сразу закидали бы. И никто бы этого не сказал, да. Но вот в этой ситуации, да, так они ненавидят Иисуса. Так они ненавидят Иисуса. И они говорят эти слова: нет у нас царя, кроме кесаря. Да. Слова, они имеют определенный смысл. То, что они сказали, они как бы сами подписали себе приговор. Они признали, вместо того, что Бог их был царем, Мессия, Сын Божий, они признают вот этого язычника. Они отвергают Иисуса, они отвергают план Божий. Своими словами они говорят: все, кесарь наш царь, вот кесарь наш благодетель. Да, они эти на словах говорят такое, да, страшная вещь, то, что они говорят, но они говорят это. В другом месте мы знаем: пусть кровь его будет на наших головах, иудеи кричали, да? И мы знаем, что так и получилось. Они отвергли Бога, они отвергли иудеи, евреи, отвергли Иисуса быть царем их. И мы знаем, вот уже сколько историй, 2000 лет, что с ними происходит. Как кровь, вот эти слова, как кровь действительно ихняя льется за то, что они выбрали вот этого мирского царя вместо того, чтобы Сына Божия, Мессию сделать своим царем. И это последствия просто в истории мы видим, что произошло. Очень печально. Народ Божий, он отрекается от Бога. Пересвященники эти, да. Ну давайте сейчас задумаемся не о пересвященниках, а о Пилате. В принципе, не знаю, как у вас мнение, какие вы книги читали, какие фильмы вы смотрели. Но вот у меня все время неприязнь к первосвященникам, но какая-то определенная симпатия к Пилату, потому что он пытается освободить Иисуса, да, и вот задумаемся о нем, он хочет отпустить Иисуса, да, изо всех сил как будто хочется, да, он убоялся вот этих слов, то, что Иисус может быть действительно Сын Божий, да, он, Бог дал ему сон через его жену, да, что это праведник, ничего не делал ему, да. Пилат изо всех сил хочет сделать правильную вещь. Он хочет, написано с этого времени, искал отпустить Иисуса. Вот у Пилата как раз сейчас есть власть. Отпустить или предать казни. У него есть вся эта власть. У него ответственность. Да? И он пытается сделать хорошую вещь, которую он верит, надо сделать. Проявить справедливость. Да? Иисус не виновен. Он знал, что Иисуса предали по зависти. Иисус ни в коем случае не заслуживает не только избиения, но и тем более смертной казни. Пилат это знал, да? И все-таки, несмотря на то, что он знает и хочет вроде бы сделать правильную вещь, он делает противоположное. Он предал его им на распятие. Да? Почему такое произошло с Пилатом, я думал? Я думаю, ответ вот в этих словах. Ты не друг кесаря. Когда они сказали эти слова, вот тут вот у Пилата что-то включилось или сломалось. Ты не друг кесаря. Ты не друг кесаря. Вот это, наверное, и подействовало на Пилата. И историки говорят, что у Пилата были не очень хорошие взаимоотношения с кесарем, что кесарь был недоволен его правлением, и что его положение как правителя там было шатким, в общем, и первосвященники наверняка это все знали, все эти интриги. И когда Пилат это услышал, он понял, что сейчас на жалобу придет какое-то сообщение кесарю, что я тут вот беспорядки, а я тут ничего вроде бы не делаю. И так эти иудеи у них беспорядки, я тут еще, и меня сместят, я потеряю свое хорошее место, потеряю место во дворе там или еще что-то там, не знаю. Вот. Ты не друг кесарю. И вот это подействовало на Пилата. Пилат, он был римлянин. Он хотел остаться римлянином. Он хотел быть другом кесаря. Он хотел служить кесарю. Он был посвящен Риму, Пилат. С одной стороны, он хочет сделать, отпустить Иисуса, освободить его, потому что он знает, он хочет сделать правильную вещь. С другой стороны, мы видим у него конфликт. Он посвящен Риму. И вот это его проблема. И я думаю, это урок для нас. 1 Иоанна 2:15 говорит: не любите мира, не того, что в мире. Вот Пилат — это типичный пример. Вот этот человек от мира. Он хочет сделать доброе. Он прочувствовался, да, может быть, действительно Сын Божий. Да? Ему нравится Иисус. Да? Он видит в Иисусе не как эти лживые иудеи. Он видит как благородного, порядочного человека. Он ему нравится, он хочет его освободить, да. Но так как он друг с этим миром, с кесарем, да, с этой Римской империей, да, он делает противоположное, он не может сделать правильный выбор, в конце концов. И Библия нам тоже говорит: не любите мир, не того, что в мире. Конечно, мы родились в этом мире. Мы родились, как и Пилат, но родился в Римской империи, да, мы родились. Но мы должны сделать выбор. Мы должны посвятить себя Царству Божьему. Если мы не посвятим себя Царству Божьему, а если у нас вот это останется желание быть другом с миром, с кесарем, образно говоря, да, если это останется желание, а мы все, так как мы родились в этом мире, мы все, у нас есть все искушения любить этот мир, поэтому и предупреждение. Если мы не посвятим себя Царству Божьему, у нас духовный рост, повиновение Христу будет плохо получаться, как не получилось у Пилата. Пилат изо всех сил хотел освободить Иисуса, но когда встал вопрос о его положении в Римской империи, при дворе кесаря, он сдался. И вот часто мы, как христиане, мы хотим сделать добрые дела для Бога, служение для Бога, какие-то вещи, но когда приходит вот эта мысль, какое-то испытание, если ты это сделаешь, ты потеряешь это. Или ты это будешь продолжать делать, ты не получишь этого от мира. И вот здесь вот часто мы, христиане, я по себе знаю, мы ломаемся. Мы ведем себя как Пилат. Мы знаем, что надо сделать правильно, но мы не идем в этом направлении. Как излечиться из этой проблемы? Посвящение Царству Божьему, я думаю, вот это самое главное. Сделать твердое решение. Я не хочу дружить с этим миром. Я хочу дружить только с Богом. И чего бы это мне ни стоило? Должно быть это ясное видение посвящения. Посвящение очень, очень важно в жизни христианина. Посвящение — это может быть как бы лекарство от всех наших христианских бед. Посвящение Христу, посвящение Царству Божьему. Сделать это твердое решение. Я буду искать любви, хвалы у Бога. Я не буду бояться, если мне скажут: ты не друг с этим, ты потеряешь это, я не буду этого бояться. Самое главное мне угождать Богу. И вот видите, и вот этот конфликт Пилата, то, что он делает хорошую вещь. Христианин может пытаться делать хорошую вещь, он может прочувствоваться, да, он может испугаться, да, в определенное, иметь хороший страх, да, но если у нас, как христиан, все равно вот эта любовь к Богу, не к Богу, а к миру, мы мы сделаем ошибки. Пилат сделал ошибки. Посвящение, оно очень важно. И, братья и сестры, просто давайте вспомним, давайте сделаем сегодня твердое решение служить Царству Божьему, искать Царство Божье. Не значит, что, опять же, не значит, что у нас все будет хорошо получаться. Но посвящение, твердое решение сейчас, оно прежде всего должно. Это должно быть наше решение. Кому-то, может быть, нужно сделать. Может быть, кто-то уверовал, но все равно как бы хочет там сколько-то 30-20% оставить себе. И вот наступает момент в жизни христианина, когда Бог призывает, ты должен полностью на 100% посвятить меня себе, иначе у тебя ничего не получится. Ты должен себя посвятить. А кто-то, может быть, посвятил, но как-то оставил это посвящение. Мы должны вернуться к этому посвящению. Но это посвящение, оно сразу дает ясность в голове, оно сразу дает силу, духовную силу, это посвящение. И потом, когда искушение приходит, будет легче вернуться к тому, что мы решили, как мы будем относиться к вещам в жизни. Это поможет нам? Нет, я сделал посвящение. Вот это как раз момент, когда мое посвящение должно мне пригодиться. Это как раз когда мое посвящение, оно подвигается атакам. И это то, что мы это сделали решение. У Пилата, конечно, такого решения не было. Он хочет быть хорошим, но у него нет этого посвящения. Он посвящен Римской империи. Он хочет быть хорошим, да, но у него не получается. Невозможно двум господам служить. И вот этот конфликт у нас всегда будет. Вот это будет раздвоение. С одной стороны, хочется личного комфорта. С другой стороны, за всех сил хочется служить Богу. Да? И вот христианин мучается, разрывается. Не понимаем, мы иногда не понимаем, почему нет прогресса в духовном росте. Почему иногда возвращаемся к старым ошибкам. Посвящение, оно очень важно. Я думаю, про нас пишется книга на небесах. И вот про Пилата так написали. Да? Вроде бы он хороший. Пытается освободить. Но раз, не друг кесаря, и все. Да вот про него так напишут, да, в вечности. Да. Мы же не хотим, чтобы про нас тоже написали так, что мы хотели, служили, пытались. У нас благие были намерения, мы старались, да. Но вот, когда нам сказали, ты не друг кесарю, смотри, что ты потеряешь. И мы сразу остановились в этом. Да. Мы не хотим, чтобы про нас так написали. Поэтому вот эта история, она помогает нам, напоминает нам важно посвящение. На 100% Богу. На 100% посвящение Богу. И тогда будет ясность и все. Вот у Иисуса она, это ясность. Он посвящен Богу, он доверяет Богу. И он тверд в этом. Хотя красота этой истории, то, что Иисус, он не был как запрограммирован. Ему тоже трудно было в Гефсиманском саду, ему трудно было удержаться в своем посвящении. Он, если возможно, пусть минует эта чаша мимо меня, да, и у него было сильное желание избежать вот этих унижения, этой боли, этой пыток, этой страшной смерти. У него было это человеческое чувство, да, но он восстановил вот это посвящение. И мы тоже иногда не будем чувствовать себя, что вот я прям все хочу на 100% делать для Бога. Будет борьба, но это нормально. Но в этой борьбе мы все равно все-таки должны сказать, да будет воля твоя, не так, как я хочу, но ты как хочешь. Это посвящение, это очень важно, братья и сестры. Это и Яков, он видит этих мучающихся христианин, он им говорит, откуда у вас это все, откуда у вас все эти страсти, откуда? То, что вы дружите с этим миром, отсюда у вас эти проблемы. И просите, и не получаете. Вот от этого, да? Яков это он видит. Это в первом веке даже были. Среди тех христиан, которые видели апостол. Да? То есть это не только проблема моей личной жизни. Это все христиане через это проходят. И всем нам нужно напоминание, полное посвящение Богу. Не частичное. Мы иногда думаем, я на 70 или на 90% посвящен Богу. Это вообще неплохо. Да? Гораздо лучше, чем другие. Может быть, лучше, чем другие. Но этого недостаточно. И я думаю, в этот сегодня нам нужно посвятить или посвятить себя Богу, сделать это решение или вспомнить. Нет, все, что хочу в жизни делать, это искать Царство Божие. Я посвящен Богу. И если мне скажется что-то, где мне вот как скажут, ты не друг кесаря, я выберу, я хочу выбрать то, как сделал Иисус. То есть Пилат, он простой человек, обыкновенный человек. Но у него нет этого посвящения. И он изо всех сил хочет сделать хорошее, но у него не получается. Он искал отпустить. Он искал отпустить, он искал отпустить. В чем его проблема? Он был посвящен Римской империи, он не был посвящен Царству Божьему. И он не может. И сатана знает. Сатана знает, он знает это самое, и когда мы пытаемся служить Богу, он ждет этого момента, чтобы сказать нам, ты не смотри, ты это потеряешь или это не получишь. И он всегда будет давить на эту кнопку. Как избавиться от этого? Полностью посвятить себя Богу, полностью доверить себя Богу. И Бог нам поможет в этом, обязательно поможет. 17 по 22 стих. Неся крест свой, он, то есть Иисус, вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Пересвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Воины же, давайте здесь остановимся на 22 стихе. Пилат, он как бы думал, достаточно вы меня тут, давите на меня, достаточно, все. Он как бы назло им написал. Как бы он хотел этих евреев, потому что он сам на них был раздражен, потому что они на него надавили, как бы тянули там за ниточки, да, в его жизни. И поэтому он так как бы, да, но Бог использует такие вещи, он как бы провозглашает эту истину, что Иисус действительно царь иудейский, что действительно Иисус царь. Бог так может использовать такие обстоятельства. На трех языках. И многие это видели. Многие это видели. Даже здесь Бог свидетельствует. Даже здесь человек, проходя, вместо того, чтобы, вот, наверное, ужасные люди там висят, потому что такое происходит только с ужасными, грешными людьми. Даже здесь, проходя, человек может задуматься, как это так, царь иудейский, царь иудейский. Это тот, который целитель, да, это который возвещал. То есть даже сейчас Бог дает возможность своему народу и провозглашает вообще во все века, это царь иудейский. Хоть Иисус за наши грехи умирает, но истина, она стоит. Он не виновен, он великий царь. 23 по 24. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду его, разделили на четыре части, каждому воину по части. А хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. Итак, сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченое. В Писании разделили ризы мои между собой, ибо об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. Хитон это как бы нижнее белье, нижняя одежда. Вот. Исполнилось здесь, мы видим, давнее пророчество. И что интересно, что Бог, предсказал много деталей об этих событиях, о распятии Иисуса Христа. И они в точности сбываются здесь. В этом мы видим уникальность христианства. Есть скептики, которые говорят, что докажите мне существование Бога, или что Библия истина. Есть определенные вещи, это то, что пророчество давно высказалось, и вот оно в точности исполняется. Иисус не мог это регулировать уже. То, что вот делит его одежды и жребий бросает. Иисус, в этом рука Бога, в этом мы видим сверхъестественное. И это делает христианство уникальным по сравнению с другими религиями. Другую вещь мы здесь видим, что Иисус еще больше унижен, он распят голым. Для чего вообще римляне такое делали? Их идея была такая, у них был мотив свой. Они считали, что это страшные преступники, и они заслуживают такой смерти на кресте. Вот их не мотив был. Чтобы другим тоже как бы было предостережение, они считали, это грешные люди, это преступники, да. Двое, там слева, право эти были убийцы и воры, да, другие. Иисус посередине был распят. Мысль римлян была, они заслуживают эту участь. И люди иногда висели по 2-3 дня на кресте в ужасной агонии, да. Но у римлян была мысль, мы должны наказать зло. Но Иисус за нас там распят. За нас. с 25 по 27 стих. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, ту стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, сей сын твой». Потом говорит ученику себе: «Сей Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял его к себе. Вот в этой агонии, в этой боли Иисус, потому что братья Иисуса, ну, другие сыновья Марии, они были в Галилее, и они не могли позаботиться о Марии, о ее горе, потому что мать Иисуса, Мария, она, конечно, это переживала. И было пророчество, что когда Иисус родился, что там пророчество Симеона, что оружие пронзит и твою душу. Да? И вот это произошло, это пророчество, оно исполнилось в жизни Марии. Как она, мы тоже себе не можем представить, как она себя чувствовала. И Иисус в этот момент, он не просто думает о себе, он по-прежнему думает о других, он думает о том, о своей матери, он думает, чтобы Иоанн взял ее и имел определенное утешение, и чтобы она имела определенную защиту. Даже на кресте Иисус думает о других. Совершенная любовь Божия, да? За 2 по 30 стих. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воин, напоив уксусом губу и наложив на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось. И, преклонив голову, предал дух». Совершилось. Это не просто слова, типа: «все, я умираю». Это гораздо больше. Они имеют гораздо больше значения. Совершилось. Что совершилось? Наше искупление и наше спасение, оно совершилось там, на кресте. Оно совершилось. И устами Иисуса мы слышим и видим это. 2000 лет назад наше спасение, оно совершено. Вот что это значит. Вот что значит, Иисус говорит: совершилось. Все, Иисус сделал волю Божью до конца. Он принял эту смерть, и перед последним своим дыханием он провозглашает: это совершилось. Искупление человечества совершилось. Наше, братья и сестры, наше спасение совершилось, и мы должны знать, благодарить Бога и не сомневаться в этом. Иисус – Агнец Божий. Иоанн начал свое Евангелие, что вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Грех мира на себя берет. Если Иисус взял грех мира, включая мой, значит, я уже его не несу. Правильно? Если Иисус взял, то я не несу. Правильно? Простая логика. Правильно я говорю или нет? Иисус весь грех взял, да? Всего мира, всех времен. Весь мой грех взял. Значит, я не несу. Правильно или нет? Вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Все. Я не несу грех. Здесь написано, это совершилось. Это Евангелие. Радостная весть для нас, грешных. Но нужна вера. Нужна вера в то, что Иисус сказал, совершилось. Нужна вера, что это действительно совершилось. У нас есть осознание, что грех, неправильная вещь, неправильный поступок, он должен наказан быть. Это у каждого человека. Это каждый человек должен и имеет это, в принципе. Если совесть еще не сожжена совсем, как там говорится, нормальный человек, он имеет вот это осознание, он сделал плохое, он чувствует себя плохо, да? Неспокойство, неудовлетворение, вина, терзание человек испытывает, да? И мы такое испытываем, да? Но когда мы смотрим на крест, используем свое воображение, вот Иисус висит, первый вопрос приходит: зачем, почему такое с ним произошло? И потом Дух Святой дает же нам также ответ. Это за твои грехи. Они вот там на кресте. Ты их больше не несешь. Да, грех должен быть наказан. У тебя правильное чувство, что грех должен быть наказан. У тебя правильное чувство вины. Но вот оно там, на Голгофе, на кресте. Смотри и услышь эти слова. Совершилось. Совершилось. Наше искупление совершилось. 2 Коринфянам 5:21. Библия говорит, чтобы мы укреплялись в благодати. Вот мы и укрепляемся в благодати. Мы размышляем о благодати, мы размышляем о кресте. Мы питаемся этой благодатью. Мы должны много говорить о благодати, потому что Библия много говорит о благодати. 1 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Да, а что сказал? Извините. 2 Коринфянам 5:21. Иисус не знал греха, он не совершал, он не был безгрешен, да. Бог сделал его, и вот жертву, это как бы, оно добавлено переводчиками, более дословно звучит, даже еще дословно звучит, как бы, сделал грехом. Потому что жертва за грех, он курсиром. Это как бы вспомогательное слово. Ну, понятно, что жертва за грех. Но сила такова, что Иисус стал грехом за нас. Для чего? Чтобы мы стали правильны перед Богом. Кто это сделал? Это Бог сделал. Это Бог так сделал. Это не мы придумали, да? Это не Пилат придумал. Это не случайное обстоятельство, которое потом как бы Бог хочет как-то объяснить и что-то сделать. Нет, это Бог спланировал с самого начала. Вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Для этого я родил, чтобы свидетельствовать об истине, Иисус говорил. Да? Это Бог сделал. И мы сделались праведными. Сделались праведными перед Богом или нет? Совершилось или нет? Сделались мы праведными или нет? Или это еще не ясный вопрос для нашей души? Изучая страдания Иисуса Христа, мы можем переживать, что с Иисусом так поступили. У нас могут быть слезы, что с хорошим человеком так поступили, и разные переживания. Но в конце концов, смирение, благодарение, мы должны прийти к этой радостной вести, к этому благодарению. Свершилось. Я стал праведным перед Богом. Я должен теперь проявить веру. Я стал праведным перед Богом. Это свершилось. Это Бог сделал. И я не смею не доверять. Я не смею не доверять. Хотя моя совесть меня обличает. Сатана обличает. Но я выбираю веру. Я сделался праведным перед Богом. Иисус сказал. Иисус сделал. И Слово Божие во многих местах это провозглашает. Смело. Мы можем смело взяться за эти обетования. За эту крестную смерть Иисуса Христа и сказать, я праведен перед Богом, не по делам, но по благодати Божией. Слава Богу. 31 стих, возвращаясь к Иоанну. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Дословно перевод не пятница, а день приготовления будет. Да? Я сейчас не буду долго об этом говорить. Вот. Но, возможно, есть, по крайней мере, такие мысли, такие толкования, что Иисус действительно был... То есть, как бы не в пятницу он был распят, вот как мы понимаем, а в четверг. А Пасха попала как раз, и день приготовления он назывался в тот момент, назывался не пятница, а вот именно, и получается, да, Иисус действительно был 3 дня и 3 ночи распят. Но это ладно, это мы не будем это особенно затрагивать. Я просто хочу сказать, что то, дословный перевод не пятница, а день приготовления. И в английский перевод так всегда так пишут. Иудеи, они пришли, чтобы снять тело с крестов, да, потому что это был праздник, и им они впитали это как бы с молоком матери, что человек, вот такой подверженный публичной казни на дереве, да, он не должен оставаться, тем более в праздник, он не должен оставаться, да, а у них праздник был, как бы земля как бы осквернится, да, то есть они по-прежнему хотят сделать иудеи правильную вещь, да, И они знали, что вот такая вот есть вещь перебить голени у распятых, и все комментаторы говорят, что так как ноги уже как бы не держат, нагрузка на грудную клетку, и человек быстро задыхается, умирает, то есть очень быстрая смерть наступает, да, и потому что иногда 2-3 дня человек мог висеть, будучи живым на кресте. Вот, и иудеи беспокоятся, чтобы как бы земля их не осквернилась. С 32 по 35 стих. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, когда, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельствовал, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. И так поступили с этим преступниками, потому что они еще были живы, да. Но когда хотели перебить ноги Иисусу, этот солдат, он увидел, он уже мертв уже. Все, нет никаких сомнений, и, но все равно, чтобы как бы удостовериться, он проткнул копье, да, и он был воин, мы можем быть уверены, что он знал, как протыкать копьем, да. Смысл таково, и здесь Иоанн говорит, что истина это свидетельство. То, что Иоанн хочет сказать, то, что Иисус действительно имел физическое тело, вот кровь здесь изливается, да, он действительно имел физическое тело, потому что были такие, да и сейчас есть такие учения, что у Иисуса на самом деле не было тела. То, что люди считают, некоторые там гностики раньше считали, и сейчас считают, что тело само по себе, оно вообще зло. Да не может быть такого, что Сын Человеческий принял тело. Это у него вид какой-то был. У него было особенное какое-нибудь там духовное тело, не как там у нас, да не может такого быть. У них такая вот вещь, и Иоанн, он хочет показать, что это было тело. Это не казалось, это не какой-то мираж был, да. А вторую вещь он говорит, то, что Иисус действительно умер. Когда его положили во гроб, Иисус не был просто там как бы без памяти, а потом он вдруг ожил. Нет, он действительно умер. Солдат это видел, и на всякий случай он проткнул копьем. Да? И все, Иисус действительно был мертв. Это не просто там, как есть же теория, люди пытаются объяснить воскресение Иисуса Христа. Нет, на самом деле он там просто, как бы, может, от наркотиков или чего-то, он казался мертвым. На самом деле он был не был мертвым. Вот такую ерунду говорят. И в те времена это тоже говорили. В те времена, и Иоанн говорит, он уже пишет Евангелие где-то в 90-х годах, уже 50 лет прошло, и уже всякие там мысли, наслоения, ереси появились. И Иоанн говорит, что я это видел. Иисус действительно умер. Иисус действительно умер. С 36 по 42 стих, последний отрывок. «Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный страх от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав и смирны, и алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Мы здесь видим исполнение опять пророчества в этом отрывке. То, что кость его не сокрушится, было предсказано, да? Воззрят на того, которого пронзили. Вот эти пророчества, они исполняются. И это опять доказательство того, что Бог есть. И что Бог реален. И что то, что здесь записано, то, что произошло с Иисусом, это от Бога, это истина. Это не просто потом апостолы как-то выдумали. Пророчества, они... Как они пророчества могут сбыться? Допустим, я что-то скажу, что произойдет через 500 тысяч лет, когда меня вообще уже не будет. Да? Через 500 лет я вообще, допустим, не могу представить, как жизнь будет. Да? Вот сейчас есть такие там предсказатели, якобы видящие будущее, там, не знаю, там по CTFM там включает сейчас постоянно, чуть ли не каждый день его включает, и он как бы там предсказывает, да, там, вот там, ну что, Лужкова это самое, уволят или нет? Ну, он так говорит, да, там уволят. Но это происходит за неделю, когда уже на Лужкова открыли эту компанию по телевизору. Уже ясно, что это не случайно все. Простому политологу это ясно. И вот он всегда, он что-то предсказывает, но на самом деле он ничего не предсказывает вдаль. Он просто вот так, ну просто разбирается человек в жизни, в новостях, в политике немножко разбирается. Но люди его постоянно вот каждый день на это самое... На радио толкает. Ну, что, не видите вы, что он ничего такого тут не предсказывает, да? Но другое дело предсказать то, что пройдет не скоро, да? Распятие было предсказано. Тогда еще не было распятия. Да? Это римляне изобрели это. И такие пророчества, если они сбываются, ты говоришь о том, что в этом есть сверхъестественное, что в этом есть Бог. Потому что человек никогда не мог бы такое подстроить. И вот пророчество, Библия, христианство, оно уникальное. Есть пророчества, которые сбылись. Допустим, пророчество о том, что кость не сокрушится. Да? Вот у этих, вот из трех случаев, им из двух сокрушили кости, да? Иисусу не стали. Да? Потом распятие, об этом тоже было предсказано, пронзили ноги и руки мне. Да? Делили одежду, об этом тоже было предсказано, бросали жребий. Да? Погребен у богатого, вот здесь про Иосифа, да. Иисус это не мог контролировать. Да? И очень много-много пророчеств, и все они сбылись. Не просто одно, а много. То есть вероятность такова, что это только Бог, это только сверхъестественное, это только Бог мог предсказать, и под Божьим водительством это могло исполниться. Это доказательство, что Бог есть, и Бог любит. Вот это простое доказательство, что Бог присутствует в истории, даже когда эта история оборачивается ужасно непонятно. Да, Бог присутствует, Бог есть, Бог любит, Бог спас. Это поддержка для нас. Бог знает нашу жизнь, сколько у нас дней. Бог знает, сколько дней у этой земли. Бог знает день, час второго пришествия. Бог это все знает. И Бог все это исполнит. Он есть, Он царствует. И что бы ни происходило, Он нас любит. И это наш Бог. И эта поддержка еще и в том, что когда мы размышляем, вот я имею в виду поддержку вот из этой главы, то, что мы прочитали, первое, то, что вот пророчества, они доказывают истинность Нового Завета, благодати, в которую мы уверовали, в которую мы держимся. Да? И второе, это то, что когда мы размышляем об Иисусе, о Его смерти, страданиях, унижении, да, вот ученики. Я вот так вот думаю, ученики, будь то Никодим, Иосиф, они делали вещи какие-то, но все равно до конца не понимали, да. И вот женщины эти плакали у креста. И все такое, так все печально закончилось, да. Вот если по-человечески так рассуждать, ужасно. Так все было здорово. Они ожидали сейчас, вот они идут в Иерусалим, осана, осана. Вот сейчас Иисус воцарится, прям такой накал страстей, Иисус станет царем, Царство Божие установится, все иудеи этого ожидали, ученики этого ожидали, уже делили, кто по правую, по левую руку сядет, а тут вот такое, по правую, по левую руку, кого вы сядете? Вот ваш Спаситель, вот с ним как поступили власть имущие, и вот чем это закончилось. И какой это был шок. Как это было непонятно апостолам и всем, кто любил Иисуса, что так произошло, да? Хотя Иисус предсказывал им, да? Они все равно это не вместили в голову, они это не понимали, да? Но вот эта вот смерть, вот это погребение, да? Мы знаем, оно обернулось во благо. Оно обернулось в огромное благо, потому что Иисус, Он умер за наши грехи. Там они еще не понимали, Иисус умер за наши грехи. То, что Иисус сделал, то, что с Ним произошло, каждая Его рана, ранами Его мы исцелились. Каждая его рана имеет смысл даже. Даже то, что там нацепили эти железки на плетку. Даже это потому что это наше исцеление. Ранами его мы исцелились. Каждая рана это наше исцеление, ну, образно говоря. Все это имеет смысл. То, что в гроб его положили 3 дня. Все это имеет смысл. Хотя тогда казалось вообще, что это такое. Все это Бог обернул в огромное благо. И крест, который был позором, он теперь как на всех церквях, как слава, да? Все носят крест. Да. А тогда это было позор был. Да. Что это такое? Крест. Вот. Как Бог все обратил в благо. И я думаю, в нашей жизни мы можем иметь такие моменты, когда, вот как тогда ученики не понимали, мы можем тоже не понимать, почему Бог это делает. Да? Мы не можем понимать. Но он станет, образно говоря, наше воскресенье, да, после пятницы. И мы поймем многие вещи. Да? И причем мы поймем, как Бог благ. Как Бог интересно работал, как Бог уникально работал, удивительно работал в наших жизнях. Это настанет такой момент обязательно, потому что Иисус через это прошел. И мы, и ученики тоже будем проходить через какую-то непонятность. Да? Вроде Бог любит, но почему такое со мной произошло? Да? Все, Бог он содействует ко благу. Просто нужно набраться чего? Терпения и веры. Сейчас нужна вера и посвящение Богу. Это очень важно. Мы об этом сегодня говорили. Посвящение Богу на 100%. Иначе у нас будут страсти, нервы, мы будем... Наше духовное видение будет очень тусклым, нетвердым. Посвящение Богу. Когда мы посвящаем Богу, есть борьба, страшно, но потом что? Сразу же приходит мир. Потому что вы все доверили, вы уже ничего не боитесь, что с вами произойдет. Вы все доверили. Приходит мир. Молитва по-другому, поклонение по-другому, чтение Библии по-другому. Вы смотрите на жизнь ситуацию по-другому. У вас больше терпения, больше смелости, силы для служить в посвящении, полное посвящение. А когда мы дергаемся, не полностью посвящаем, то у нас нет этой силы. И может наступить такой момент, к сожалению, как вот Пилат, он такое сделал. И будут испытания, когда в этих испытаниях мы можем сделаться чище, да, как золото, серебро очищаемо. А можем слабаться, потому что выберем все-таки царство этого мира. Иисус, конечно, этого не хочет, и он напоминает нам о полном посвящении. Мы постыжены не будем, когда полностью посвящаем себя Богу. Это не может быть плохим, полностью довериться, отдаться Богу. Да. Всегда мысль приходит, как же ты будешь заботиться о своей жизни, а как же это, то и все, да что с тобой будет, да ты, может, жизнь потеряешь, да. Ну, это мы не будем постыжены, в конце концов. Поэтому пусть Бог нам поможет просто полностью посвятить нашей жизни. Братья и сестры, это очень важно. Давайте помолимся сейчас, а потом у нас все будет причастие. Господь, мы благодарим Тебя за эти две мысли. Первое, то, что Ты умер за наш грех. То, что мы стали праведными перед Богом. Неважно, как мы чувствуем, Господь. Мы верим Твоему Слову, которое говорит, совершилось. Совершилось, Господь. Мы радуемся, Господь. Благодарим Тебя, что мы стали праведными. Мы знаем, Господь, мы верим. Это жертва, Твои страдания, эти пытки и унижения не были напрасны. Мы стали праведными перед Богом. Оправдались даром, по благодати. Не от своих дел, не от своих дел. Мы не ищем в себе добрые дела, мы не пытаемся взвесить, Господь, чего у нас больше, доброго или злого, потому что это все заканчивается тем, что все равно зло в нас оно перевесит. Мы это знаем, Господь, что мы грешны, мы и признаем, Господь. Но мы благодарим Тебя за это оправдание даром, по вере. Благодарим Тебя, Господь, за благодать. И, Господь, пусть Твоя рука будет на нас, чтобы мы полностью посвятили себя Тебе и стояли в этом посвящении. Ты сказал, Господь, возьми свой крест, следуй за мной, Господь. Мы хотим следовать за Тобой. Кому нам еще идти? Чего нам еще искать в этом мире? Только у Тебя жизнь, благодать и... Просто полнота радости перед лицом Твоим. Полнота радости перед лицом Твоим. Она не перед кесарем. Она не перед лицом этого мира. Она перед Твоим лицом, Господь. Полнота радости. О, Бог, Духом Святым, Господь. Освящай нас своей истиной. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.